Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию предлагается последняя заключительная передача о народном артисте России, известном актере театра и кино Николае Караченцеве. Мы побываем у него в гостях, но поскольку самому Николаю Петровичу сложно общаться, то нашей собеседницей станет его супруга Людмила Паргина.
Он ведь так выдавал свою любовь и так свою душу рвал на сцене, чтобы те, даже сидящие в самом последнем ряду, там, знаете, чувствовали, ведь ему уже после спектакля люди целовали руки. Не потому, что он был красив, безумный, или там Аполлон какой-то Белведерский, нет. Что он переворачивал им душу, он заставлял их надеяться, любить, заново жить, понимаете? И когда сейчас он что-то такое идет, такой, говорит, Коль, то ты, тебя продолжают любить за то, что ты им тогда дарила, они теперь тебе возвращают эту жизнь. И даже смешно сказать, когда я еду на машине, нарушаю, когда Митя рядом со мной, Коль, не знаю, говорит, ну давай, давай, ладно, я сейчас перекрою, давай. Только смотри осторожно, на красный больше не проезжай. То есть они, когда видят Коля, к нему относятся все как к человеку, который, ну, которого они безумно любят, который для них очень дорог. А сейчас даже врачи мне сказали, поберегите его. Зубному врачу мы пришли, ему сейчас он дотирован, мы делали ему общий наркоз, чтобы зубы почистить, камень снять. Но он так не может, он боль не может это вытерпеть. То есть как мы с вами можем сосредоточиться, да, сделать местный наркоз, ну, не может он так. Мы сделали общий наркоз, все сделали там все. И потом анестезиолог говорит, вы берегите его, он нам очень дорог. А, например, положим, в нашем театре один человек, я не буду, кто-то позвонил мне и сказал, когда мы уже стали подниматься, она сказала, Люда, запомните, я буду любить Колю, Коленьку, Николая Петровича до последнего своего вздоха. До последнего я буду его любить. И я думаю, что вот эта любовь, он же ее чувствует, понимаете, он чувствует, что я его безумно люблю, что поэтому иногда хулиганит. И я говорю, как ты позволяешь себе такие вещи? Я говорю, да ну-ка быстро собраться и будем работать. Он же хулиганит, он хохочет, он хохмит, там все. Но, и поэтому, как вам сказать, вот это вот та жизнь и это, они как бы сложились у нас в одну жизнь. Там были букеты, здоровье, все. А сейчас немощь, но такое понимание духовной жизни, понимаете? Если, предположим, когда вот это сейчас чеховские спектакли все ставили, то я взяла и купила «Вишневый сад» книжку. Ну, там сборник всех пьес. И я перевернула, и там идут страницы фотографий. Вы видели, какие лица там у Чехова, какие ли лица рядом с ним у людей? Пропало что-то, куда-то ушло какое-то ощущение. Он же говорил, каждый день по капельке гноя из своей души вытаскивать. Кто его заставлял поехать с его Чухоткой, поехать на Камчатку, там перепись населения это делать? Да я и сейчас-то не поеду. Более-менее здоровый, понимаете, для меня это опасно. Почему он поехал? Почему он хотел увидеть ту грань, ту нищету, ту беспомощность человеческую и понять, что вот этим людям нужна помощь, но никто не идет им на помощь.
Thank you. поднеси, мне зима поднеси. Отрешенности и смирения, чтобы снес я, что трудно снести. Я прошу у тебя подношения. Сострадание к моим собственным прошлым годам. Я прошу у тебя подаяние.
Дорогие друзья, я напоминаю, что это программа «Встречи по просьбам слушателей». Мы находимся в гостях у народного артиста России, актера театра и кино Николая Караченцева. Наша собеседница – его супруга Людмила Паргина.
А почему ваш супруг практически не пользовался услугами каскадеров? Практически все сложные моменты сцены выполнял сам.
Ну, потому что, во-первых, он физически сам был очень подготовлен, он весь пластичен, он садится на шпагат, и все, и сила, и мощь была невероятная. Потом как-то мужчине в полную силу с мамой не попробовать, и танк водить, и самолета прыгать, и на лошади скакать, и в нее спрыгивать, курки. Ну, потом перелом ноги, перелом руки, перелом ребер, но не важно.
Для включения электроника тоже, насколько известно, штанга все-таки его ранила.
Ну, по башке-то, конечно, двинула несколько раз. Но это такой, знаете, актерский азарт. А что я еще могу сделать сам, понимаете? Когда у меня мы летели из Америки, вдруг она стала качать, я поняла, что это Коля ведет самолет. И я вошла, действительно, он вел самолет. Понимаете, вот только что он еще не водил самолет огромный, понимаете, над Атлантикой. Мы летим над Атлантикой. Кругом. Я говорю, боже мой, что вы делаете? Зачем ему это, как бы, ну что, он должен это уметь и это, понимаете? Он все должен уметь, он все умеет. Играть на гитаре, играть на гармошке, играть на скрипке, на дудочке. Ну, там какой инструмент? Сейчас освоим. Своим музыкальным слухом это не было проблем. Язык как учить, пожалуйста, любой. Он сидит ночью, учит язык, завтра он разговаривает. Способности читать листа, раз читает огромный лист и выдает его на память, наизусть. Где такая фотографическая память? У меня такого нет. Сейчас даже говорит, скажи, Коль, мне эту строчку из какого стиха? Он сразу мне выдает это стихотворение, называет автора. Говорю, вот это вот туманные, манили меня Бальмонт. Я говорю, молодец, Колька, у тебя мозги, говорю. Он говорит, ну я правда не помню иногда, что я вчера делал. Ну, такое заболевание, то есть такая потеря лишает сегодняшней памяти, то есть с трудом может вспомнить, а то, что было вчера, это, или то есть давным-давно это прекрасно все, то есть лежит как в комоде.
Вот вы столкнулись с такой действительно очень сложной жизненной ситуацией. А вот я помню в одном из интервью вы говорили о том, что вот когда вы первый раз его видели на сцене, у него такие были склоченные волосы, да. И вы как-то выросли, что если я выйду за него замуж, то моя жизнь будет...
Нет, если я не выйду за него замуж, то я должна повеситься на этой люстре в нашем театре. Но я вышла замуж, вернее, начался наш роман тут же с ним, а замуж он... Женился он на мне через 2 года. Взял обещание с меня, что я выйду за него замуж, и 2 года морозил мне голову.
Там была фраза, что жизнь моя станет...
Бессмысленной, конечно. Бессмысленной, конечно. Потому что, как вам сказать, ведь каждый человек мысленно или даже, как бы видят или фантазируют того человека, кто должен с ним жить рядом, то есть своего любимого человека, которого он должен встретить. Предположим, мой сын всегда говорил, что я знаю, что я должен сделать в жизни три главные вещи. Я говорю, какие? Он говорит, это, чтобы у меня был такой же прекрасный дом, как у вас, имеется в виду не по антиквариату, который я сейчас собирала, а потому что он такой вот теплом согрет. Раз. Второе, найти своего человека в жизни. Два. И третье, чтобы было так же много друзей, приличных, хороших друзей, которые были бы настоящими твоими друзьями, как близкими родственниками. Это три. Не самое сложное, он сказал, это найти себе пару, найти такого человека, с которым ты мог прожить всю жизнь. Андрюш нашел такую девушку, которую нашел в метро, увидел ее два раза и понял, что это она, которая так залечится, смеется, такой, которая тоже так любит жить, которая любит так же веселиться, которая полна энергии и так далее, и так далее. Вот. А и я тоже нафантазировала себе такого человека, но как-то мне не попадались они. Они, то есть попадались они, но попадались не те. Знаете, как в песне. Вот. И когда увидела его на сцене, я даже не помню, что он там играл, или как он там, какой персонаж. Я просто видела, что это он. Вот это он. Не красавец, ничего. Но вот это он, это вот его сияние глаз, это улыбка, это вообще какой-то такой идет прям поток энергии, доброты, любви, понимаете? Он же мне за свою всю жизнь театральную ни разу не сыграл отрицательный персонаж. Ни разу.
Почему?
Ну, потому что у него нету в душе вот такого, понимаете, ни убийцы, ни садиста, им даже никто не предлагал, а когда предлагали, он даже как-то отказывался. А последние годы, вот к своему 60-летию, когда там лежит там 12 сценариев, он говорит, Люда, посмотри, 12 сценариев, и все они про убийство. На каждой странице кровь. Не могу, больше не хочу. Все, не буду сниматься. И снялся он последний, вот этот фильм был, его про любовь, с Мариной Александровой, красавица, это чудо. Девочка-актриса, которая играла оперную певицу, а он дипломата при Николае. При Николае II. Это была история любви, а совершенно не убийства. Потому что как-то ему претило все это, понимаете? Ему хотелось говорить о страстях человеческих, о преодолении чего-то, понимаете? О раздвижении границ, о том, что человек может быть бесконечно силен и духом, и физически, понимаете? Вот о чем он хотел говорить. Но совершенно не о том, что мне хочется застрелить там. Знаете, сейчас вот идет этот чудный фильм «Затмение, сумерки», вот, да, вот этот, сага. Угу. Я вообще просто в ужасе. Я первый раз увидела этот фильм, я не смотрела первые две части. О том, что девочка полюбила вампира, да, еще есть у нее там другой контингент, как бы претендент на ее любовь. Это мальчик, который обращается в оборотня. Полукровка, так поняла, индейец, который у них это веками складывалось, что когда была как бы какая-то опасность племени, то мужчины превращались в этих волков огромных и шли защищать свое племя. Вот. А этот, значит, вампир. И она хочет из своей любви стать тоже вампиршей. Uh-huh. При этом, значит, и братья этого вампира рассказывают, как они убивали людей, как они там пили кровь, там все это. И ее это нисколько не смущает. Она хочет убивать, она хочет быть, вечно жить, как этот вампир, из своей вот любви. Понимаете, я бы никогда не хотела любить убийцу, который пьет человеческую кровь. Я бы никогда не хотела. Я хотела бы любить того человека, люблю того человека, который мог зажигать сердца, давать надежды, которые могли протягивать руки, а не отрубать руки людям.
Понимаете? А тем не менее есть такие роли у Николая Петровича, которые ему не нравились?
Нет, такого он отказывался. Что? Он имел право.
А самая любимая роль?
Ну, самая любимая роль, конечно, это Тиль в спектакле «Тиль» и Юнон, и Авось, и Рязанов.
А в кино?
А в кино он очень любит роль... Это фильм «Бортко», «Цирк сгорел, а клоуны разбежались». Он должен как раз, ему позвонил Олег Янковский и сказал, что он на кинотавре, ты получишь первое место за мужскую роль. Но Коля приехал, но роль ему не дали. Там, то есть первый приз ему за мужскую роль эту не дали. Но Коля сказал, ну мне там и делать нечего. Я больше никогда не поеду на кинотавр. Дело не в этом. Там слишком много пьют и слишком веселятся об искусстве. Там мало кто спорит или говорит, обсуждает. Вот. На вопрос это была очень серьезная работа, где он играет режиссера в момент краха нашей империи, СССР, который безденежный, который мечтает поставить фильм, который сам духом сломлен и играет на грани, прям совершенно грани. И даже в конце он хочет как бы порезать вены себе. И все заканчивается это песней из фильма «Старого Буратино», который снимали еще тогда давным-давно. «Далеко, далеко, далеко». Вот эта песня сказки такой идет, там все, вот он лежит и рыдает. Он сыграл это просто супер. И там замечательный партнер у него, Русланова была. И фильм «Бортко» — это, считаю, что победа, конечно, большая победа Бортки и Коли. А в школе Бортко писал специально на него эту роль и доверил ему это. Ну и я считаю, что последняя такая, ну и, конечно, «Электроник», и, конечно, «Старший сын» называется. Но «Электроник», потому что вообще очень любил играть для детей, и это было очень здорово.
А что он рассказывал об этом фильме, в частности?
«Электроник» — это сниматься. Какие актеры? Басов! Ну, какие актеры там собраны, посмотрите. Это же просто, можно умереть от счастья с ними работать.
Ну, именно, в частности, о своей роли. Что он говорил?
А, ну он все равно же играл доброго бандита, доброго, понимаете? Если бы он играл бы злодея такого, этого же вампира, дети вряд ли бы его любили, а то они приходили и говорили: мы вас очень просим, Николай Петрович, чтобы вы пришли на нашу линейку пионерскую. Мы очень хотим, чтобы вы рассказали, как вы залезаете в чемоданы, и как вам вот больно, как это вас били вот так вот штангой, там, то ли тот. Они ему сочувствовали, видели, и вот, я не знаю, если это удастся, он должен приехать в Бромберг. Он живет в Америке, там сейчас работает. Он очень хочет снять продолжение «Электроника», где вот этот бывший как бы бандит просидел в тюрьме, попал под машину. Уже такой странный человек. То есть практически как бы он писал для Коли, чтобы он снялся в этой роли. Этот Ури совершенно уже другой. И он помогает наоборот «Электронику» защитить мир от этого насилия, от крови, от вражды, от ненависти. И сделать как бы мир более добрым. Ну, какая-то вечная тема любви, добра и победы над всем черным, страшным. Но не знаю, получится это или нет, и как ли Коля сможет это поздоровить, понимаете, надо сконцентрировать свою физику, мысли, все это вложиться. Но когда вот мы снимали передачу, он, конечно, как бы идет на это, то есть работает, хорошо работает. Но дай Бог здоровья, чтобы это было. А не будет и не будет, будем просто жить.
Скажите, вот просматривая свою жизнь, за что вы могли бы поблагодарить Бога?
Ну что, во-первых, за то, что у меня были исключительные родители, замечательные, просто настоящие люди, которые любили друг друга и перед смертью даже давали клятву обязательно там встретиться и так далее, которые и заставили нас верить, что есть любовь, и нисколько нас... не разочаровала эта жизнь, потому что мы знали, что они любили друга, значит, она существует. Это то, что я встретила своего любимого человека, Колечку, единственную, который эту жизнь всю украсил и сделал для меня ее, такой прекрасной, как, я не знаю, мне кажется, что это была какая-то серая жизнь, а здесь просто он мне открыл весь мир.
Бы поблагодарить Бога за те испытания, которые вам дал?
А как же? Я лично, наверное, бы не уважала себя практически в жизни. Я считала, что я много еще не сделала, не преодолела. Если бы не было этого испытания, вдруг я поняла, что это тоже испытание для меня, конечно. Смогу ли выстоять, смогу ли не спать, могу ли я бороться, могу ли я давать надежду ему верить и все время уговаривать его и идти. И это я лично сейчас, я просто уважаю себя за это, за то, что я сыграла там каких-то 10 ролей, которые потом кто-то забудет. За то, что я дала возможность и свое здоровье положила на то, чтобы поднять своего любимого человека. Я считаю, что это, может быть, самое главное служение жены своему мужу, понимаете? Не супа горячего налить там или что-то, а просто посвятить ему свою жизнь. Я нисколько не жалею, что я там не работала в театре, не играла там каких-то ролей. Я жила его каждым днем и продолжаю сейчас жить. И только молю Господу Богу, чтобы он дал побольше ему лет жизни. Нам совместно, естественно, чтобы мы могли жить, радоваться и как бы планы какие-то строить там, туда. Мы теперь уже летаем, нам можно летать. Мы хотим полететь в Барик, Николай Угодник, помолиться, поблагодарить.
Спасибо, Господи, Бог вам помощь.
Да, спасибо большое. Да, готов? Давай, смотрим в камеру.
Здоровья.
И с Богом, здоровья.
С Богом. Вера Бога помогает мне людям.
Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. А в следующей программе мы встретимся с известным чемпионом России по шахматам Анатолием Карповым. Следите за программой «Радио Воскресенье». До свидания.
Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
Кому на кьеру кидываюсь, кому кьеру кидываюсь, мас пронто. Llévame amado contigo, yo te seré una vela en el camino, yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой, я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу.
Слышу тебя от просуды. Я подумаю, уже все вышли, я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу.
И коснулся бессмысленный залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу.
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу.
Я тебя никогда